Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять». Но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования, что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так. Почему попугаи за номером 1, 2 и 3, наблюдавшиеся, соответственно, 10, 11 и 12, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же? Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который остался перед первым, нулевого, и от которого осталось только перо? Куда девалось перо? Куда девался второй, издохший попугай? Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий попугай знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? Почему и от чего издохли попугаи, добавил было я, но Корнеев проворчал. Почему и от чего первым признаком отравления является посинение трупа? И мой вопрос не записали. Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему У Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как А Янус ничего подобного не делает? Почему их вообще двое? И откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах? После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда, что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что это дешевый скептицизм, есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира. Но это уж от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно, только если считать, что эти три или четыре попугая один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что я вначале был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа и совпадение номеров, и в особенности шестизначных. Для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушается закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще, лексикон? Подумаешь, лексикон. Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал: «Ребята, кажется, я догадываюсь». Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему, одновременно и с шумом. Витька встал. «Просто как блин», — сказал он. «Это тривиально, это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать». Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, что я считаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился. «Контрамоция!» — изрек Витька. Эдик лег. «Хорошо», — сказал он. «Молодец». «Контрамоция?» — сказал Роман. «Что ж, ага». Он завертел пальцами. «Так, а если так?» «Да, тогда понятно, почему он нас всех знает». Роман сделал широкий приглашающий жест. «Идут, значит, оттуда?» «И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера», — подхватил Витька. «А фантастическая терминология, да подождите вы», — завопил я. «Последняя страница детектива была написана по-арабски. Подождите, какая контрамоция?» «Нет», — сказал Роман с сожалением. И сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрмоция не пойдет. «Не получается», — сказал Роман. «Это как кино. Представь себе кино». «Какое кино?» — закричал я. «Помогите!» «Кино наоборот», — пояснил Роман. «Понимаешь? Контрмоция». «Дрянь собачья», — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки. «Да не получается», — сказал Эдик тоже с сожалением. «Саша, ты не волнуйся, все равно не получается. Контрмоция — это по определению движение по времени в обратную точку, как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрмотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы». «Вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот». «Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем вчера, потому что наше вчера было для него завтра». «В том-то и дело», — сказал Витька. «Я так и подумал. Почему попугай говорил про ойру-ойру стар? А почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего». «Разве это возможно, контрмоция?» — сказал я. «Теоретически возможно», — сказал Эдик. «Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически этим никто не занимался». «Кому это нужно и кто это выдержит?» — сказал Витька мрачно. «Положим, это был бы замечательный эксперимент», — заметил Роман. «Не эксперимент, а самопожертвование», — проворчал Витька. «Ну, хотите, как хотите. А есть в этом что-то от контрмоции. Ну, вот нутром чую». «Ах, нутром», — сказал Роман. И все замолчали. Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что мы имеем на практике. Если контрмоция теоретически возможна, значит, теоретически возможно и нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира. А для мира контрмота, а значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три, не четыре, а всего один. Один и тот же. Что получается? 10 с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее, утром 11 он жив опять. Не только не испепелен, но и цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно. Я чувствовал, что это чертовски важно. Чашка Петри. Единство места. 12-го попугай опять жив и просит сахарок. Это не контрмоция. Это не фильм, пущенный наоборот. Но что-то от контрмоции здесь все-таки есть. Витька прав. Для контрмота ход событий таков. Попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот. Попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив. Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый. Какие-то разрывы непрерывности. Разрывы непрерывности. Точка разрыва. «Ребята», — сказал я замирающим голосом, «а контрмоция обязательно должна быть непрерывной?» Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок. Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились. «Полночь!» — сказал он страшным шепотом. Все вскочили. Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросились на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!» — ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, а дальше все пошло как по маслу. Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились. Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яства. Мы вдыхали ароматы. Мы закатывали глаза и чмокали. Ходя вокруг, мы предвкушали.